эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И в этой части программы «Пристань театра имени Вахтангова». Недавно исполнилось 60 лет художественному руководителю театра имени Вахтангова Римасу Туминасу, а незадолго до того самому театру стукнуло 90. Обычно по таким случаям устраивают праздничный вечер, в котором юбиляр принимает поздравления от своих коллег по цеху. Иногда сам театр готовит веселое представление, экскурс в историческое прошлое. Но театр имени Вахтангова выбрал иной путь. Он пригласил трех режиссеров, чтобы они поставили спектакль, который займет постоянное место в репертуаре. Это режиссеры Владимир Иванов, Алексей Кузнецов и Анатолий Дзеваев. Но спектакль написан рукой художественного руководителя театра, самого Римаса Туминаса. Это его почерк. Действие составлено, по сути дела, одноактными спектаклями, в каждом из которых солируют нынешние первые сюжеты, корифеи вахтанговской сцены. Вячеслав Шалевич играет брехтовского Галилея. Поначалу в общении с дочерью Вирджинией Галилей Шалевич – жалкий слепой старик, почти блаженный. По лицу его блуждает рассеянная улыбка, и кажется, что на самом деле его интересует только церковная проповедь и подаренный кем-то к ужину гусь. С появлением его старого товарища Галилей резко меняется. Он стягивает с головы вязаную шапочку, а с лица – бессмысленную улыбку. Перед нами властный, умный, очень осторожный человек – который отрекся только на словах, не на деле.
Но в условиях, которые созданы теперь, можно рассчитывать только на породу изобретательных карликов, которых будут нанимать, чтобы они служили любым целям. Я отдал свои знания власть имущим, что те употребили их или не употребили, или злоупотребили так, как им заблагорассудится в своих собственных интересах. Я предал свое призвание. И человек, который совершает то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей науки.
Юлия Борисова и Евгений Карельских выходят на сцену героями пьесы Дюренмата «Визит старой дамы». Мультимиллионерша высаживается на перроне города Гюллена. Она сорвала стоп-кран, и первая же реплика «Я всегда останавливаю поезда» вызывает аплодисменты зрительного зала, как будто касается самой Юлии Борисовой.
Я... дам городу Гюльну миллиард в обмен на правосудие.
Как это понимать, сударыня?
Так, да, как я сказала.
Правосудие не продается?
Все продается.
По сюжету Клара Цехносьян хочет облагодетельствовать свой город. Она даст ему много денег, но при одном условии. Тот, кого она любила, кто предал ее, обрек на смерть их маленького ребенка, а ее саму на изгнание, тот, кому 45 лет назад удалось избежать наказания, теперь будет убит.
Была зима. Рыжая девчонка дрожала от холода в своей матроске, а жители смеялись ей вслед. Ведь она же была брюхата. И серебга в морском поезде синей от холода я поклялась, что я вернусь сюда. И вот я вернулась. И теперь условия ставлю я.
Юлия Борисова. Талия, как у тростинки. Высоченные каблуки, дивной красоты ноги. В золотом платье, а рыжие волосы венчает маленькая шляпка с раскачивающимися над головой фазаньями перьями. Сперва она представляется богатой сумасбродкой. Потом оказывается, что все еще любит своего неверного возлюбленного. Стало быть, перед нами уже не комическая, а лирическая героиня. Чуть позже выяснится, что она привезла за собой гроб. И вовсе не для себя, как можно было подумать, а для того, чтобы увезти с собой тело своего бывшего возлюбленного. Значит, Юлия Борисова играет и комическую старуху, и лирическую героиню, и саму смерть.
На этом валуне мы целовались.
Да.
Больше 45 лет тому назад. Мне было 17, тебе не было 20. И мы любили друг друга. А вот потом ты женился на Матильде Полюнхар, на ее мелочной лавке. А я вышла замуж за Цаханисьяна, за его миллиарды. Он нашел меня в гамбургском публичном доме. Старый золотой жук запутался в моих рыжих волосах.
Владимир Этош исполняет в спектакле «Пристань» роль Грегори Соломона из пьесы «Цена» Артура Миллера. Старый еврей, когда-то левитор, это тот, кто держит на своих плечах пирамиду в акробатических цирковых этюдах. Потом торговец мебелью приходит в дом Виктора Франка, чтобы купить старинные столы, шкафы и арфу. На самом деле он приходит потому, что любит свое дело, любит старые вещи, а главное, потому что одинок и ищет возможности общения. Ах, как чудесно играет Этош! Его Соломон мудрый и хитрый, смешной и занудный, навязчивый, жалобный, жадный и гордый. Говорит, что ему почти 90, Этошу, между прочим, тоже. Говорит, что со старой мебелью нужно поменьше эмоций, что эти вещи теперь никому не нужны, но их нельзя сломать, что на эти шкафы 30 лет никто не смотрел, а теперь они снова в моде, и кажется, что речь идет вовсе не о мебели, а о людях и об актерах.
Да, вот. Так торопитесь. Вы же видите, мебель особенная. И когда рядовой покупатель ее увидит, он же сразу расстроится.
Почему он расстроится?
Потому что поймет, что такую уже не сломать.
Господи, ну сколько же можно
пустить? Мальчик мой, вы не знаете людской психологии. Не сломается, значит, больше уже ничего не изменится. Возьмем, например, этот стол. Послушайте, его же не сдвинут. Когда человек садится за такой стол, он не только знает, что женат, он знает, что будет женат всегда. И больше уже ничего не изменится. Вы смеетесь, а я вам обрисовал ситуацию. Какое сегодня модное слово? Журналисты, скажите. Заменяемость. Чем больше вы можете выбросить, тем лучше. Машина, мебель, жена, дети. Все должно быть заменяемо. Потому что вы же видите, сегодня основное занятие – делать покупки. Тысячи лет тому назад человек был несчастен, потому что он не знал, куда себя деть. Поэтому он шел в церковь, устраивал революции, торговал, воровал, он что-то делал. А сегодня что вы делаете, если вы несчастны? Правильно, идете за покупками. Шопинг!
Браво! Соломон, вы просто гений! Браво! Но я вас раскусил, и номер не пройдет.
Что значит не пройдет? Я не знаю, сколько мне осталось, но не будет большой беды, если я вам скажу, беда ваша в том, что вы так молоды, а сами этого не понимаете.
Так, все. Больше времени у меня нет.
Но я же покупаю. Я же решил, я беру. Значит, придется пожить еще. Придется.
Когда Соломон произносит «Я слишком стар, чтобы слушать, как меня называют вором», вспоминается история с изгнанием самого Этоша с поста руководителя дома актера. Наверное, он и впрямь не сумел сделать там ничего толкового, но слушать, как его винят в разорении дома, не стал и написал заявление об отставке. Кстати, Соломон сообщает Виктору, что воевал, и Этош на заседании правления, которое признало его работу неудовлетворительной, сказал: «Я инвалид Отечественной войны и взял на себя руководство домом по рекомендации Маргариты Эскиной». На этих словах Этош покинул заседание, а Олег Табаков переспросил, есть ли еще инвалиды Великой Отечественной войны здесь. И Максакова отозвалась: «Нет, есть просто инвалиды». Честно говоря, не очень приятно это все слышать. В спектакле Людмила Максакова играет бабуленьку из игрока Достоевского. Но это не традиционное решение образа. На сцену под разудалый казачий посвист выкатывают коляску, из которой лихо выпрыгивает не бабуленька, а атаманша-анархистка. Этакая «гуляй-поле воплоти». На нее надета папаха, роскошное пальто кроем напоминает что-то военное, и не хватает только сабли. Азарт у этой бабуленьки в крови, и отчего она раньше не добралась до рулетки и не проигралась в пух, решительно непонятно.
Нена! Атай Васильевна, зеро только что вышел, теперь стало быть, долго не выйдет. Подождите немного!
Леш, так!
Он до вечера, может быть, не выйдет, вы весь свой капитал проставите!
А, в лес волка боятся, в лес не ходить! Стой!
Франсис Куша!
Что? Прыгал! Ага! Встать еще!
Заканчивается сцена из игрока более традиционно. Роскошный наряд и седой парик сброшены, бабуленька в накинутой на плечи черной шали кается и обещает, вернувшись в Россию, выстроить каменную церковь. Нужно сказать, что художник Адомас Яцовский сочинил строго изысканно минималистское пространство спектакля. Две колонны, за ними высокие серые стены. Конечно, это и вокзал, где останавливает поезда Клара, и театр-храм, и храм как таковой. И почти все время на сцене стоят церковные скамьи, такие, как в католических соборах, и такие, как на старинных вокзалах, и как в старых парках, например, как тот, в котором разворачивается действие «Темных аллей» Бунина. Для спектакля выбран маленький фрагмент встречи Николая Алексеевича с Надеждой. Николай Алексеевич играет Юрий Яковлев, и поэтому небольшой фрагмент становится огромным по значению. Высокий, статный господин в прекрасном бежевом пальто в пол, исключительное благородство манер, тихий, чарующий голос. Невозможно усомниться в том, что Надежда все еще любит его. Такого мужчину невозможно не любить.
Мне уже 48.
Все проходит. Все забывается.
Все проходит. Да и не все забывается.
Уходи. Уходи, пожалуйста. Лишь бы Бог меня просил.
И снова возникают самые важные для всего действия темы – любви, памяти, прощения. Но в той бесконечно изящной миниатюре, с которой выходит на сцену Галина Коновалова, совсем другая мелодия, и она сопровождает все действие рассказа Бунина «Благосклонное участие». Галина Коновалова – старейшина труппы, недавно отпраздновала 95-летие и теперь играет бывшую актрису Императорского театра.
В Москве! Скажем, на Молчановке живет бывшая артистка императорских театров. Одинока, сильно не молода. Широкоскула, жилиста, дает уроки пения. Случается всякую зиму в декабре месяце. Однажды в воскресенье, в морозное, в солнечное утро раздается в ее передний звонок. «Аннушка!» Звонят, испуганно кричит она из своей спальни кухарке. Кухарка бежит отворять и даже отступает. Так изящный, нарядный гость. И белых перчатках, и сопровождающих франк-студент насквозь промерзшей тужурки и в тонких ботинках. Гости долго ждут в холодной темной гостиной, янтарно озаренной морозными узорами окон, но, заслышав быстрые шаги хозяйки, поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнована, но уже знает, в чем дело. Густо напудрила лицо, надушила свои костлявые крупные руки. Извините, господа, я заставила, кажется, вас ждать. С очаровательной улыбкой и вполне светской непринужденностью, говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение. Нет, это вы нас простите за беспокойство. Вежливо перебивает ее студент, кланяясь и целует ее руку. Вынуждена обратиться к вам с покорнейшей просьбой. Комитет по традиционному устройству литературно-музыкально-вокального вечера в пользу недостаточных учеников 5-й Московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников. Все! Фу! Ой, ну что вы, господа, что вы? Нет, 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 господа, ну что вы, я давно, давно уже... Нет, ну увольте, господа, прошу вас, нет. Так горячо, дружно и лестно, что она не успевает даже сделать этой слабой попытки. Ну, уклониться, отказаться. Ну, я согласна. И все эти три недели Москва живет, работает, торгует, веселится. Но среди всех этих бесконечных дел и развлечений в тайне живет только одним – ожиданием традиционного вечера в пользу недостаточных учеников 5-й Московской гимназии. Ой, а сама участница теперь безвыходно сидит дома и работает. Работает, работает, не покладая рук. Ну, чтобы не обмануть ожидания Москвы, целыми днями выбирать, что петь, с чем выступать. Вот публика даже не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытного артиста. Сколько тут нужно проявить чутья, ну, вкуса, опыта, наконец, такта. Ну, после долгих сомнений и колебаний вопрос решается очень просто. Она возвращается к своему старому репертуару. Слово проходит три вещи. Одна такая французская, нежная, такая мягкая, лирическая, такая чарующая, ну просто как колыбельная, в которой, впрочем, чувствуется сила, боль и страсть покинутой женской души, безумно жаждущей счастья, но гордо от этого счастья отказывающейся. Вторая – клавиатура, но с русской удалью. И, наконец, третья – ее любимая, ее коронная. Я тебя поцеловала, но боюсь увидеть месяц. Но ее можно исполнить так молодо, звонко, игриво, и оборвать на такой высокой ноте, что зал просто, ну, грохнет.
Маленькая хрупкая женщина, сперва в халате, потом принаряженная для выступления, в уморительном парике кофешантанной блондинки и горжетке, наброшенной поверх добытого из какого-то сундука вечернего платья. Она щебечет, кокетничает, жестами обучает пению молодых лентяек, рассматривает себя в зеркало, комментирует каждое действие, да так живо, так остроумно, так самоиронично и абсолютно бесстрашно.
Она пела «Я тучи», которая с громом повстречался. Я в каком-то убежище, сюда, в убежище, направил нас Господь. И свою любимую я б тебя поцеловала. Старичок Крисик, сидящий в первом ряду, при этих словах как-то недвусмысленно хихикнул, покрутил головой, дескать, хотел сказать: пожалуйста, только не целуй. И остался в дураках. Успех артистка имела Я без конца называю.
Бесподобная упоительная работа на стыке резкого гротеска, острой характерности и подробнейшего, глубокого знания психологии артистки императорских театров. Публика хохочет, утирая слезы, которые катятся по лицу. Недавно Павел Любимцев цитировал в нашем эфире Михаила Чехова. У Станиславского в спектаклях была замечательная жизненная правда, но иногда это было в ущерб театру. У Мерхольда была искрометная театральность, но жизненной правды зачастую было мало. Вахтангов соединил в своих работах правду жизни и театральности. Возникла правда театра. Вот эту самую правду театра, подлинную вахтанговскую традицию, и показала в спектакле «Пристань» Галина Коновалова. В других частях спектакля тоже много исключительно точно сыгранных ролей второго плана и эпизодических ролей. В бенефисной, по сути дела, постановке действует слаженный актерский ансамбль, а всего в нем занято 50 артистов разных поколений. В «Пристани» много скорби, и в нем честно говорят о себе, о старости, о смерти. В финале звучит «Мизерера», мольба о прощении и отпущении грехов. А над сценой распускается белый занавес «Парус», и на нем портреты великих вахтанговцев, в разные годы покинувших наш мир и свой театр. Самого Вахтангова, Цицилии Мансуровой, Николая Гриценко, Владимира Осеннего, Рубена Симонова, Михаила Ульянова, многих-многих других. Это фантастически эффектная и очень сильная эмоциональная кода. На вопрос, как она воспринимает финал, Галина Коновалова ответила.
Я просто плачу. Ну, начать с того, что там мой Владимир Иванович Осенев, мой муж, что-то мне непросто это все пережить. Но даже безотносительно. Я считаю, что это на разрыв аорты этот финал. И для зрителя, а уж для меня, для нас. Притом это еще такое чувство, что все это было вчера, что это абсолютно. А потом немножко рождается еще такое странное, не знаю, хорошо или плохо такое чувство, что мы прощаемся с нашим театром. Не знаю, наверное, это нехорошо, потому что театр еще будет существовать, и все будет прекрасно, и эти молодые еще все успеют. Но что-то щемящее в этом есть. Вот так мне кажется.
Когда-то еще в едином Московском художественном академическом театре Анатолий Васильев поставил соло для часов с боем для Ольги Андровской, Яншина и Грибова. Теперь Тумина сделал «Пристань» для корифеев вахтанговцев. У Борисова, Яковлева, Шалевича, Этуша давно не было новых ролей. Только Коноваловой повезло, она занята в спектакле «Дядя Ваня». Но о том, чтобы они все вместе сошлись в одном спектакле, никто и мечтать не смел. «Пристань» составлена разнородными литературными текстами, мини-спектаклями. Каждый из них можно играть отдельно. Но сведенные воедино режиссерской волей, они складываются в цельное представление. Дело не только в сценографии, музыке, игре света, массовых сценах, выстроенных так красиво, как умеет только Туменос. В спектакле есть общее настроение и смысл, для понимания которого очень существенны стихи Пушкина в блистательном исполнении Василия Ланового.
День каждый, каждую годину привык от думы провождать грядущей смерти годовщину, между них стараюсь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странстве, в волнах? Или соседняя долина мой примет охладелый прах, и хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красой вечно сиять.
Уж сколько лет твердили миру, что вахтанговской традиции больше нет. Да вот она, живехонька. Говорили, что после смерти великого режиссера дело его погибает. Любуйтесь, приходит другой мощный режиссер, и театр воскресает. Старый еврей Соломон говорит, что самое модное слово теперь – заменяемость. Николай Алексеевич из бунинских темных аллей произносит: «Все проходит, все забывается, все проходит, да не все забывается». откликается Надежда. Великие актеры незаменимы и незабываемы. Спектакль Вахтанговского театра об этом. Он о том, что род уходит и род приходит, о том, что уходит старый театр. Но пока великие старики играют. И очень хочется верить, что играть они будут еще долго-долго. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.